Глава третья. Небо хлестало тропическим ливнем. Несмотря на конец октября, воздух был парной и душный. Одна из причин, по которой Вашингтон имел прозвище «туманная дыра». Трой Харман сидел за рулем Понтиака, откинувшись на сиденье и надвинув на глаза шляпу. То, что эта шляпа, как и плащ, в точности походили на те, в которых полковник Маккаллоу вышел из дому полчаса назад, не было случайным совпадением. Полковник ездил на старом Понтиаке того же цвета и года выпуска, что и Трой. Сквозь стук дождя по железной крыше едва пробился звук радиотелефона. Трой поднял трубку и нажал рычажок. «Джордж Бейкер слушает». Телефон заверещал. «Джордж паркуется на обычном месте, на стоянке». «Спасибо. Конец связи». Трой включил зажигание. Подготовка велась 4 дня, медленно и методично. Ошибки исключались. Он никогда не начинал действовать, пока не был готов полностью. Теперь начиналась следующая часть операции. Все подробности суточного и недельного распорядка жизни полковника Маккаллоу были в докладах ФБР. Трой их тщательно изучил, и теперь он знал, как лучше использовать имеющиеся возможности. ФБР снабдило его гостевым билетом спортивного клуба, в котором полковник 3 раза в неделю играл в сквош. Трой там побывал. И чтобы открыть шкафчик полковника и снять слепки с ключей, понадобилось не более минуты. Сейчас, когда он ехал по 3-рядной улице, дубликаты лежали у него в кармане. В автомобиле из-за открытых окон душно и жарко. Зато стекла хорошо запотели, и снаружи ничего не было видно, хотя приходилось постоянно протирать ветровое стекло. Свернув к дому полковника, Трой нажал на кнопку дистанционного управления, настроенного теперь на частоту гаражного замка Маккаллоу. Ворота открылись, и Трой въехал внутрь. Любой случайный наблюдатель решил бы, что полковник просто вернулся домой. Поскольку у полковника среди соседей не было ни друзей, ни знакомых, было мало шансов, что об этом незапланированном визите ему станет известно. Трой подождал, пока за ним закроется дверь, и только тогда вышел из машины. Плащ и шляпу он оставил на сиденье, пристегнул радиотелефон к поясу и взял дипломат. Света он зажигать не стал, а достал из кармана куртки фонарик. Сигнализация находилась рядом с дверью, ведущей из гаража в дом. Техники из КСС пометили ключ от нее и пояснили, как им пользоваться. Вставить, повернуть на полный оборот по часовой стрелке, затем вынуть. Он так и сделал. Голубая лампочка на коробке погасла. При выходе придется повторить в обратном порядке. Ключ к входной двери он подобрал со второй попытки. Отпер дверь и собирался потянуть ее на себя. Но остановился. Слишком просто. Уж если полковнику было что прятать, неужто он ограничился бы сигнализацией от воров? Трой посветил фонариком на верхний край двери, затем вдоль всего косяка. Вроде бы ничего, но ведь можно вложить в дверную щель клочок бумажки, который выпадет, если дверь откроют. Он наклонился. Так оно и есть. Обгорелая спичка, как раз под дверной петлей. Кончик хорошо виден. Отлично. Он нагнулся ниже. Оставленная спичкой бороздка была ясно различима. Когда он уйдет, спичка опять ляжет в эту бороздку. Он широко распахнул дверь и вошел. Холл был прохладный и тихий. В дальнем конце дверь открыта в кухню. Времени было навалом. Использовать его следовало с толком, без промедления, но ни в коем случае не торопясь. Маккаллоу появится в доме не раньше 8 вечера. За ним следят, и если у него изменятся планы, будет достаточно времени, чтобы спокойно уйти. «Теперь, полковник, — сказал Трой, оглядывая комнату, — разберемся, что за колесики у вас вертятся внутри». Он снял куртку и повесил ее на кухонный стол. Потом расстегнул воротник и ослабил галстук. Кухонный стол чистый и полированный. Трой расстелил на нем носовой платок, достал из дипломата термос с кофе, налил себе чашку и поставил термос на платок. Отхлебывая кофе, он огляделся. Стиль американской армии. Чисто, как в казарме перед инспекторской поверкой. Это неудивительно, поскольку Маккаллоу большую часть своей жизни был военным. Из школы прямо в армию. Чистый послужной список, богатый боевой опыт, хороший солдат. Потом офицерские курсы и военная карьера на всю жизнь. Да, это заметно. Тарелки чисто вымыты и стоят в сушильном шкафу. Даже сковородка тщательно вымыта и убрана на место. На завтрак яичница с ветчиной. В регулярно очищаемом мусорном ведре сейчас скорлупа и обертка. Молоко, масло, яйца. В холодильнике нераспечатанный молочный пакет. Медленно, тщательно Трой обходил комнату за комнатой. В гостиной бюро. Ящики заперты. Заняться ими позже. На столике рядом с диваном несколько журналов. Военные, спортивные, несколько прилично засаленных экземпляров Newsweek и Reader's Digest. Книжные полки, старые учебники и руководство для офицерских курсов. Некоторые из книг поновее, нечитанные. Популярные романы, технические тексты, несколько исследований по истории, руководство по горным лыжам. Надо бы составить список заглавий и на досуге над ним подумать. Что у КССС хорошо, так это то, что у них много всяких удобных штучек. Например, японская камера, полностью автоматизированная. Она снимает не на пленку, а на электронные карточки. До 10 снимков в секунду. Настраивается на любой видимый или невидимый свет. Вот сейчас она поставлена на ультрафиолет. Ультрафиолетовая вспышка давала слабое, почти незаметное голубое сияние. Но для камеры это было то, что нужно. Он сфотографировал корешки книг и спрятал камеру. Вставную панель он нашел на втором этаже в спальне, под ковром, возле двуспальной кровати. Пол был из дубового паркета, и деревянная панель была сделана заподлицо с полом. На одном краю была маленькая зазубринка, как раз для пальца. Он потянул, и панель отошла, как дверь на петлях. Под ней в бетонной нише находился сейф с шифровым замком. «Ну разве не прелесть?» — произнес Трой, потирая руки. «Такой красивый, такой большой. Даже слишком большой, чтобы держать в нем только медали и чековую книжку. Интересно, что там еще?» По телефону, стоявшему рядом с кроватью, он позвонил Келли. «Говорит Харман, я нашел потайной сейф в полу, большого размера. Запрашиваю помощь». «Весьма интересно. Вы обратили внимание, чьего производства сейф?» «Фирмы Atlas Executive. Замочная скважина отсутствует. Видимые дверные петли отсутствуют. Единственный цифровой диск с числами вплоть до 99. Отлично. К вам подъедут в течение часа». Поджидая помощь, Трой спустился вниз и осмотрел письменный стол, который легко открывался отмычкой. Там были какие-то письма, обычный набор счетов и квитанций, корешки чековых книжек и непогашенные чеки. Он не стал в них разбираться, но тщательно сфотографировал. Он успел разложить все, как было, когда во двор въехал потрепанный жизнью и годами грузовик. Почти через 45 минут после телефонного разговора. На борту грузовика красовалась надпись «Энди Слесарь, круглосуточная аварийная». Энди был одет в робу и тащил большой помятый ящик. Он запер грузовик и пошел, насвистывая вверх по дорожке. Трой открыл дверь раньше, чем тот успел позвонить. «Меня зовут Энди, как написано на машине. Говорят, у тебя тут есть слесарно-финансовая работа?» Он вынул изо рта зубочистку и аккуратно вложил в карман. «Это где?» «Наверху. Пойдем со мной». Энди знал свое дело. Старый ящик оказался изнутри футляром с бархатными нишами для сияющих инструментов. Энди опустился на колени, любуясь сейфом. «Отлично», — сказал он, потирая руки. «Классная защита. Огнестойкий. Выдерживает пару тысяч градусов в течение нескольких часов. Взлом невозможен». «Так ты его не можешь открыть?» «Кто сказал?» Он вынул металлическую коробочку с выдвижной антенной и перебросил тумблер. «Я сказал, что обычный медвежатник с ним ничего не сделает. Постучится и уйдет. А я могу открыть все, что открывается. Но сначала надо посмотреть, нет ли на нем какой-нибудь сигнальной электроники». «Нет, чисто». «Так, теперь послушаем, что он нам споет. Тумблеров на нем нет, поэтому их переключений не услышишь. Но есть свои способы». Трой не спросил, какие именно. Не его это дело. Может быть, Энди использует ультразвук, чтобы заглянуть сейфу в кишки. К ручке и передней поверхности сейфа он прилепил кучу устройств на батарейках с какими-то цифровыми панельками. Минут 15 у него ушло на то, чтобы запустить эту механику. А потом он, посвистывая, убрал все свои машинки и сложил их в ящик. «Ты не собираешься его открывать?» — спросил Трой. Энди покачал головой. «Не моя работа. Я техник, а не уголовник». Выбрав из своих машинок что-то похожее на калькулятор с принтером, Энди нажал на нем какие-то кнопки, прибор загудел и выплюнул листок бумаги. Энди передал его Трою. На листке были напечатаны короткие строчки из букв и цифр. «Р — значит направо», — сказал Энди. «Как ты, может быть, догадываешься, Л означает налево. Для сброса поверни рукоятку пару раз против часовой стрелки, а потом просто набери числа в том порядке, в котором они написаны. Пружина взведена, и на последнем номере дверь откроется. Когда закроешь ее, сделай еще пару поворотов, а потом поставь на 56. Она так стояла, когда я пришел. А бывает, что люди запоминают номера. Все? Меня нет». Трой проследил, как он отъехал, потом вернулся в спальню. Энди знал свое дело. Трой набрал последний номер и почувствовал, как дверь под его рукой пружинит. Она открылась примерно на дюйм, и можно было свободно просунуть руку, чтобы открыть ее полностью. Он заглянул и увидел, что в сейфе было только одно — золото, слитки, листы и проволока. Это выглядело захватывающе. Чем дольше он работал с золотом, тем больше им любовался. Нет в мире ничего похожего на золото. Наклонившись, он вытащил верхний слиток и взвесил его на ладони. В самом деле, чистое золото, без примесей, даже без свинца, судя по весу и соотношению его с объемом слитка. Он собрался было положить слиток обратно, но вдруг остановился и сощурил глаза. Была здесь какая-то неувязка. Трой положил слиток на ковер, наклонился к сейфу, пытаясь прикинуть, сколько там слитков. Они не все видны. Но примерно оценить их число можно. Калькулятор подтвердил его подозрения, но Трой хотел быть уверен. Положив блокнот на борт сейфа, он лег на пол возле открытой дверцы. Художник из него неважный, но достаточно грубого наброска. Он тщательно зарисовал штабель слитков и отметил положение проволоки и листов золота. Когда рисунок его удовлетворил, он отложил блокнот и тщательно, по одному, стал вытаскивать куски золота из сейфа и складывать на свой дипломат. Уложив почти треть золота, он встал и принес из ванной примеченные им раньше пружинные весы. Для примерной оценки подойдут. Трой встал на весы. 175 в одежде. Прибор сбит на 5 фунтов. Несущественно. Он отметил в блокноте вес, затем снова встал на весы, держа в руках дипломат с золотом. Так он сделал 3 раза, каждый раз отмечая полный вес. Потом уложил золото в сейф в точности так, как оно там лежало. Считать было просто. Собственный вес с ненагруженным чемоданчиком был равен 183 фунтам. Умножив этот вес на 3, он сложил показания весов, когда стоял на них с нагруженным дипломатом, и вычел из большего числа меньшее. Результат был чуть больше 39 фунтов. 39 фунтов золота. Чудовищно много. Еще раз подсчитать на калькуляторе. Последняя известная ему цена золота была около 436 долларов за унцию. Но тройский фунт составляет 0,823 от английского фунта. Он ввел поправку и разделил на 12, поскольку в тройском фунте только 12 унций. Трой посмотрел на результат и покачал головой. Вот это да! Это именно то, о чем адмирал захочет узнать немедленно. Келли сразу соединил его с адмиралом. «Адмирал колонна телефона. Это вы, сержант Харман?»
«Так точно, сэр. Я нашел сейф, в котором полковник хранит золото. Я взвесил металл. Не точно, но для примерной оценки приемлемо. Ошибка не более 5% в любую сторону. Похоже, что полковник работает лучше, чем это представляется ФБР. У него золото больше, чем на те 100 тысяч, о которых им известно».
«Насколько больше?»
«Я бы сказал, что у полковника в сейфе золото на 250 тысяч долларов, адмирал. Четверть миллиона долларов»,